это спецкурс теории личности, который сильно желателен для студентов базового курса решают программы, не имеющих психологического образования. Такое судьбой случается. Вот. Он желателен, принимается внимание при сертификации. Вот. Будет он состоять из 10 встреч раз в 2 недели. Я буду все время ссылаться на свой терапевтический опыт для наглядности. Ну, давайте я начну с самого начала. Вот презентация, я об этом говорила, мы не все были на презентации, не все полезли в интернете смотреть презентацию, поэтому, ну, кто это уже слышал, потерпите, а кто не слышал, вот рассказываю вообще, зачем все это надо. Ну, все знают, да, когда ребенку делается года 4, он начинает задавать вопросы. Вот ведешь его из садика за руку, и рот у человека не закрывается ни на секунду. Он все время звучит, и в этом звучании там такое сочетание вопросов. Почему это так? Зачем? Почему? И некоторые комментарии по жизни. Например, вот веду я ребенка в сильный ветер. Вот лежим на ветру, я вообще даже говорить не могу. Я ее веду, она продолжает звучать. И в какой-то момент она внезапно останавливается, поднимает ко мне лицо и говорит: «Мама, я знаю, ветер дует, потому что деревья качаются». Это чего такое? Это, граждане, объяснение некоего явления, которое ребенок наблюдает. Вот люди, у которых есть терапевтическая практика, они знают, что довольно часто клиент пришел, сел и говорит: «Я не понимаю, почему это так. Объясните мне, почему он ведет себя вот так, а не вот так вот, как мне хочется. Я не понимаю, почему у меня не получается». Ну и кроме того, если мы займемся самонаблюдением, то мы вот обратим внимание на то, что мы очень любим все объяснять. Вот чуть что, и мы начинаем объяснять. Вот, граждане, функция науки как раз и состоит в том, чтобы объяснять. У человека внутри есть какое-то вот устройство, которое требует установления причинно-следственных связей между явлениями и требует объяснений, почему вот эти причинно-следственные связи устроены именно так. Бывают на свете люди, лишенные какого-то такого напряжения в этом месте. Им, в общем-то, все равно. Вот скажешь им, что вот зима наступает за осенью, потому что. Им вот этого «потому что» хватает. Вот, например, я однажды слышала такое объяснение. Я говорю: ну, в школе же вам объясняли, вот почему сначала вот идет зима, потом весна, потом лето, потом осень, потом снова зима. Человек задумывается и говорит мне: ну, по привычке. Вот смотрите, даже это по привычке, это тоже объяснение. И вот функция науки состоит в накоплении фактов, а потом в объяснении этих фактов, в построении каких-то теорий, которые объясняют вот взаимосвязь этих фактов, опираясь на какие-то внутренние логические какие-то связи. И далее функцией науки является предсказание новых фактов. И, соответственно, такая замечательная наука, как персонология, то есть наука о теориях личности, она, в общем, тоже занимается тем же самым. Она накапливает факты о личности, объясняет их каким-то образом, и потом предсказывает некоторые новые факты, касающиеся человеческой личности. И теория личности на самом деле это мысленное количество. Можно я переснять вот это, потому что он так просто не смог. Теории личности на самом деле не мысленное количество. Их там более 200, а наиболее популярных десятка 3, если не больше. И все эти теории личности, они описывают примерно одно и то же. Что это такое, эти теории личности, и что они описывают? Ну, вот человек как объект науки, он участвует во многих науках. Вот объектом, например, медицинских наук тоже является человек. Страна его здоровья. Ну, вот есть всякие там технологические науки, которым необходимо чего-то про человека знать. Вот там фармакология, например. Да, фармакология, она тоже вот про человека должна много знать, потому что для того, чтобы изобретать лекарства, да, надо знать там, как человек устроен и как внутри него происходят всякие химические процессы и явления. Вот есть такая замечательная наука социология, да, она тоже, в общем, объектом ее изучения является человек, но в больших общностях. И разные другие науки говорят о человеке как об объекте своего исследования. И психология – это тоже наука, объектом изучения которой является человек. Но разные отрасли психологии рассматривают в человеке разные стороны. И персонология, она занимается изучением личности. И тогда надо сказать о том, что такое человеческая личность. Вот в этой книжке, вот Хьелла и Зиглера, там я сегодня на нервной почве схватила ее в руки и принялась ее нервно читать. Вот, и там сказано, что вот нет какого-то такого единого определения, что такое есть человеческая личность. Но есть какие-то вот, ну, такие вот какие-то элементы человека, да, изучением которых, как правило, и занимается персонология. И, в общем, разные теории личности, они как-то очень по-разному описывают предмет своего исследования. И поскольку я училась в советской психологической школе, то для меня человеческая личность – это та сторона человека, которая обращена к другим людям. Вот индивидуальность – это есть некоторая такая психофизиологическая данность. И каждый из нас индивидуален в том смысле, что он телесен, у него есть тело. Он имеет психику, он отличается от всех других людей на этой планете. Человек индивидуален. И эта человеческая индивидуальность, она, в общем-то, дана нам с рождения. Это то, что у нас неизбежно есть. А вот личность — это нечто такое, что формируется в течение жизни, изменяется в течение жизни и проявляется в взаимодействии с другими людьми. То есть личность – это та часть, которая обращена к другому человеку. И происхождение слова «персона», по-английски «personality» – «личность», это название персона, это название маски в античном театре. были разные маски. С ужасными лицами, с радостными лицами, с саркастическими лицами. И герои меняли маски в зависимости от того, что происходило. Или они носили одну и ту же маску, и тогда их роль была выдержана как-то в одном ключе. То есть личность – это наше социальное лицо. Это может быть набор наших ролей, обращенных к другим людям, а также набор каких-то наших свойств, которые проявляются в отношениях с людьми. В книге Леонтьева «Деятельность сознания и личность» дано очень интересное определение личности. Там на какой-то странице в середине книги написано совершенно потрясшая меня в свое время вещь. Там написано: личность – это иерархия мотивов. Я когда это прочитала, я долго думала, что же он имел в виду, такое хитрое. А потом сообразила, правда, каждый из нас отличается от всех остальных тем, что хочет чего-то другого, ценит какие-то другие вещи. То есть наши ценности, наши желания, наши потребности, наши оценки, наши реакции, наши отношения, они у каждого из нас очень личные. И это связано действительно с иерархией вот этих вот мотивов. А мотив Леонтьева – это предмет, удовлетворяющий потребность. Вот с иерархией мотивов внутри нас. Ну, правда, есть вещи, которые мы ценим больше, есть вещи, которые мы ценим меньше. Есть разница в потребности. И раз есть потребность, она опредмечена неким мотивом в соответствии с Леонтьевым. Да? И это же у каждого из нас в голове по-своему устроено. Я была потрясена. Это было так вот понятно мне. Но вполне возможно, что для кого-то другого это могло совершенно никак не поразить, потому что могло оказаться, например, таким очень теоретичным. Ну, правда же, это звучит очень теоретично. Ну, так как-то вот прям совсем теоретично. Но для меня вот, правда, я с ним согласна. Для меня это хорошо вот объясняет, чего такое вот человеческая личность. Я, по-моему, даже записывала на бумажечке определение личности. Да. Которые вот в этой самой книжке написаны про разных авторов. Вот здесь сказано, что Карл Роджерс описывал личность в терминах «self» как организованную, долговременную, субъективно воспринимаемую сущность, составляющую сердцевину человеческих переживаний. А Гордон Уппорт описывал личность как внутреннее нечто, детерминирующее характер взаимодействия человека с другими людьми и миром. Эрик Эриксон говорил, что личность – это функция результатов кризисов. А Джордж Хилли говорил, что личность – это уникальный способ осознавания опыта. А Альберт Бандура говорил, что личность – это сложный паттерн взаимовлияния индивида, поведения и ситуации. Правда, ужас. Иерархия мотивов, она отдыхает. Да. То есть, смотрите, в общем, все определения личности, они говорят ну, вот примерно про похожие вещи, что личность – это нечто, делающее нас уникальными. Во-вторых, личность – это то, что рождается, развивается, проявляется в взаимодействии с другими людьми. То есть она явно имеет социальный характер. И, кроме того, личность – это что-то такое, что делает нашу жизнь нашей. Ну вот именно личность как-то так определяет нашу жизнь, что она отличается от жизни любого другого человека. То есть вроде как личность является, ну, знаете, вот основой мотивации, что ли. Ну, вот тем, что вот делает нас нами. Вот как-то вот так, по-моему. И это действительно, это правда, это так и есть. Это действительно так и есть. Вот у каждого из нас по мере того, как мы читаем книжки, работаем и вынужденным образом думаем о своей работе, у нас в конце концов в голове образуется некая такая своя собственная теория личности. Уверяю вас, вот даже если вас сейчас спрашивают, есть ли у вас своя теория личности, и вы будете говорить, нет, нет, никогда, нет у нас никакой теории личности. Это на самом деле неправда. У каждого из нас есть некоторые представления о том, как устроены люди, почему они такие, какие есть. И есть некоторая, ну, такая предсказательная схема. То есть мы, в общем, достаточно хорошо предсказываем поведение других людей. Ну, то есть мы проделываем внутри себя некоторую работу, да, по сбору фактов, установлению причинно-следственных связей. И дальше мы пользуемся вот этими своими внутренними наработками для предсказания человеческого поведения. Это, знаете, такие бытовые теории личности. Они, в общем, неплохо работают. Часто. Но также часто они работают и плохо. И тогда человек начинает судорожно покупать на лотке около метро книжки, в которых на обложке написано, как оказывать влияние на людей, или как выйти замуж за 3 недели, или, например, как быть счастливым, или мы решим все ваши проблемы. Если это не помогает, по моим наблюдениям, не помогает, человек может печалиться, а может начать искать психотерапевта и идти к психотерапевту. Но поскольку поход к психотерапевту есть занятие, очень унижающее свободную человеческую личность, то человек обычно предпочитает пойти учиться на психолога. И я часто размышляю над тем, что психотерапия обошлась бы человеку сильно дешевле. И была бы, возможно, гораздо эффективнее. Но невозможно противостоять желанию понять почему. У нас внутри есть, тут я уверена, у нас там есть такое специальное устройство, которое все время хочет знать почему. И мы все время вот под действием этого устройства отправляемся в такие места, где нам расскажут почему. Ну, надо сказать, что вот любая теория личности, она должна включать в себя такие элементы, как, например, теорию развития личности. То есть каким образом происходит развитие личности? Также любая теория должна включать в себя описание структуры личности. Должна включать в себя, например, описание там, мотивации. Что такое мотивация? Как вот она работает? Через что? В общем, всякая теория личности должна нам как-то описывать психическое здоровье, вот нормативы психического здоровья, психопатологию, и должна иметь практическое приложение к консультированию, к психотерапии и описывать какие-то пути изменений, необходимые для того, чтобы, например, какое-то психическое нездоровье или неблагополучие можно было бы превратить в здоровье и благополучие. И вообще вот любая толстая книжка, на которой написано психологическое консультирование, явным или неявным образом обязательно опирается на одну из теорий личности. Ну, поскольку здесь сидят в основном гештальтисты, вот, то гештальтисты, они опираются на теорию личности Корта-Левина и на разработанную на ее базе психоаффективную школу Фрейс-Торрес. И вот, например, гештальт-теории, там говорят, нет у личности структуры, есть только функции. Вот есть целостное self, а у него есть функции. А структуры никакой нет. Вот меня это всегда граждане сильно напрягает. Я совершенно не могу понять, каким образом могут быть функции, которыми нет структуры. Ну, любая функция, да, она исполняется каким-то механизмом. И если есть механизм, то тогда, безусловно, есть структура. Потому что не бывает такого. Не видел я в своей жизни такого, чтобы функция была, а механизм, то есть структура, не было. Но это какой-то такой очень сложный вопрос. Для меня он имеет совершенно мистический такой характер. И доберемся мы до него значительно позже. А все остальные теории личности, которые мне известны, они, в общем-то, опираются на какое-то представление о структурах, механизмах и так далее. А любая теория личности чем-то отличается от какой-нибудь другой. И когда начинаешь считать, там, читаешь книжки и считаешь, вот одну книжку прочитал, тут одна теория личности, вторую прочитал, вторая теория личности, через некоторое время перестаешь понимать, что они их так много написали. Зачем? Вроде как предмет исследования это один и тот же. А написали там очень разные. Потому что, вот, например, если сравнить психодинамическую концепцию Фрейда, например, с теорией личности Келли, да, они очень сильно различаются между ними. Такое впечатление, что я не об одном и том же писаю. Прям вот совсем по-разному. С чем это связано? Это связано с тем, что вот, ну, я люблю приводить этот пример, поэтому уж простите те, кто слышал, но вот кто не слышал, вот есть тут посередке, сейчас поставить табуреточку, на табуреточку посадить натурщицу. Она всем раздает бумажечки. И мы все рисовальщики хорошие, и будем мы натурщицу рисовать. А потом положим рисунки на стульчик, пойдем попробуем. Да? Будет совершенно понятно, что вот в зависимости от того, на каком стульчике рисовальщик сидел, картинка будет сильно разная. И вот теории личности, они тоже очень разные в связи с тем, что создатели теории рассматривали человеческую личность с очень разных сторон. И связано это было в первую очередь с личной историей создателя теории, с временем создания теории и социальной обстановкой в тот момент, и принятой в этот момент научной парадигмой. А также граждане со всякими модными тенденциями. Потому что вот любой человек, он подвержен влиянию моды, каких-то вот модных идей и так далее. И сопротивляться этому бесполезно, а главное, не нужно. Потому что, ну, вот какие-то новые тенденции, да, они позволяют смотреть с какой-то новой стороны. И таким образом каждая теория личности является безусловным отражением личности ее создателя. Самая известная теория личности, которую мы знаем, это теория Фрейда. Она поражает воображение студента-психолога прямо на первом курсе. Студент-психолог бежит в библиотеку, но сейчас это уже не так, а вот в те времена, когда я училась, слово «фрейдизм» было ругательным. И, в общем, за него вполне можно было сходить в КГБ и дать объяснение. А тут, представляете, вот я учусь на факультете, где такие книги выдают в библиотеке. Понимаете, в библиотеке выдают. И там такое написано в этих книгах. Конечно, там ни хрена не понятно. Читаешь, большая часть слов незнакома, а те, которые знакомые, это в основном предлоги, союзы. Местоимение. Но это же круто, как такие книги дают в библиотеке. И поэтому любовь к Фрейду бурным цветом расцветала на младших курсах. Народ его читал, перепечатывал, знаете, на слепой пишущей машинке через 6 копирок. Копирки затертые, то есть 6-й экземпляр не только не читается, но там вообще непонятно, что это. Серая такая страница. Но Лёва Иванников сидел в холле ночами и колотил по клавишам пишущей машинки, перепечатывая Фрейда, и потом продавал однокурсникам, я уж не помню, может, рублей по 10. Большие деньги, кажется. Вот. Потому что, ну, знаете, вот когда в стране нет секса, то вот целые теории про сексуальность, она очень впечатляет. И тогда все остальные теории, конечно, впечатляют значительно меньше. Но надо сказать, что Фрейд действительно сделал очень много для психологической теории, потому что до Фрейда человечество вот там 18-19 век, оно очень гордилось собой.
оно страшно гордилось своей рациональностью. Вот всякие философы, они писали серьезные книги про рациональность этого мироустройства, про то, как все правильно и красиво. А инженеры научились делать, ну, во-первых, они там математику развили, а это же очень красивая, так и очень рациональная наука. Там все так и никак иначе. А инженеры, воспользовавшись этим вот математическими достижениями, они научились делать потрясающие вещи. Вот, например, на какой-то там всемирной выставке в Лондоне построили огромную оранжерею из стекла и металла. Она была очень высокая. Она, к сожалению, не сохранилась, ее разбомбили во время Второй мировой войны. Но более компактный вариант до сих пор сохранился в Дублине. Это потрясающе красивая штука. Это чугунное литье с завитушками, со всякой красотой, и стекла, и это, ну, это высоко, это, наверное, вот, вот этот дублинский вариант, там, наверное, высоты 15 метров. А большой вариант, видимо, был еще выше. И вы понимаете, да, что вот, ну, это серьезное такое достижение инженерной мысли. Это надо было спроектировать, рассчитать, чтобы оно стояло, там, вот сопротивление металла, там вот все эти дела, да, ну, это же круто, графика. Там были вставлены крупные стекла. Это вот для нас вот стекло размером 3 на 5 метров, это такая обыденная вещь. Но это для нас. А вообще, ну, вот стекла-то маленькие были. В общем, не очень ровные. А тут все так красиво. То есть люди гордились собой тем, какие они умные. Какие они рациональные. И, в общем, ну, так вот все и думали про себя, что они такие умные, рациональные. И сознательно, обдумав, принимают решения. И наблюдение Фрейда, что, в общем, люди – существа не очень рациональные. И что сознательная жизнь есть не более чем верхушка айсберга. А все остальное там, оно такое бессознательное и не только не осознается актуально, но, в общем, многое из этого и не может быть осознанно. Эта мысль была, правда, революционной. И это было, правда, очень важно. Также очень важно было то, что Фрейду удалось связать клиническую картину истерии с сексуальностью. Потому что, в общем, приходили раньше людям в голову такие мысли. И про бешенство матки писали разные большие врачи. Вот. Но, в общем, как это связано одно с другим, никому не было известно. И он, правда, был первым человеком, который описал какие-то механизмы, связывающие эти вещи между собой. Кроме того, Фрейд, ну, знаете, вот он работал, он много работал, и у него было много клинических наблюдений. А также у него была некоторая сначала гипотеза, да, с помощью которой он связывал эти клинические наблюдения между собой, что позволило ему создать теорию про устройство человеческой психики. И он, в общем-то, был первым человеком, чья теория о строении человеческой психики опиралась на клинический материал. Она была более-менее объективна, потому что все предыдущие попытки вот что-то такое создать, они опирались на интроспекцию. В общем, до него всякие вот учения о человеческой личности в основном создавали философы, которые искренне были убеждены, что, будучи существами рациональными, сознательными, они наблюдают у себя внутри головы при помощи интроспекции некоторые реально существующие вещи, которые можно описывать, и это есть правда. Ну, вот нам сейчас это, конечно, забавно. Потому что, ну, вот мы знаем, что то, что мы наблюдаем внутри себя, это такие, знаете, очень какие-то специфические, субъективные вещи. Потому что, например, окружающие в этот же момент, глядя на нас, наблюдают что-нибудь радикально другое. Ну, знаете, сидит человек на сессии, вот психотерапевт, и совершенно спокоен. У него все хорошо, нормально. Он совершенно спокоен. А психотерапевт, глядя на него, наблюдает. Челюсти у человека сжаты. Зубы практически не разжимаются, когда он говорит. Кулаки сжаты. Брови нахмурены. И весь он какой-то такой судорожный. И совершенно при этом не сердится. То есть у него внутри все спокойно и нормально. Ну, то есть интроспективно он абсолютно спокойно. А если так снаружи на него посмотреть, то вроде как и не очень. То есть то, что он наблюдает внутри, оно как-то очень субъективно. И вот про вот этот самый айсберг. То, что мы осознаем, это такая тоненькая пленочка на том, что мы не осознаем. И вот этот подход к построению психологической теории оказался чрезвычайно продуктивным. И когда Фрейд начал об этом писать и говорить, у него появилось уйма сторонников, они там набежали все, все в него поверили, стали все немедленно овладевать. И это была революция, и все сделалось прекрасно. Но через некоторое время выяснилось, ну, знаете, бывает так. Вроде все хорошо в теории, да? Но не описывает она каких-то явлений. Ну, это со всякими теориями такое бывает. Вот была механика Ньютона, да? Ньютонова механика. И все она описывала хорошо. А потом, когда изобрели вот эти беспокойные инженеры способы шлифовки больших стекол, а потом рассчитали какие-то такие вот приборы для того, чтобы далеко видеть. Выяснилось, что вот то, что происходит в небесах, оно плохо описывается Ньютоновой механикой. Причем совсем плохо описывается. И пришлось им бедным изобретать другую механику. Уже не Ньютонову, пришлось им изобретать теорию относительности. Сейчас они снова что-то изобретают, потому что не все наблюдаемые явления укладываются в эту теорию. Ну, всякий навык так развивается. Вот сначала там есть какие-то явления, которые мы можем вот так описать. А потом появляются какие-то подлые явления, которые так не описываются, и приходится развиваться дальше. И вот в какой-то момент выяснилось, что психоанализ, он не все объясняет. Вот, например, депрессия фермера, у которого банк описал имущество за долги. Вот нельзя отнести на счет того, что его неправильно высаживали на горшок в возрасте 2 лет. Что все-таки скорее это про описанное имущество.
И как-то это вот многим бросалось в глаза, такое вот несоответствие между фан-сексуализмом психоанализа, ну и гражданами просто повседневной реальностью. Нет, конечно, если правильно подвести базу, и неуспехи этого крестьянина, фермера, вот как-то, можно. Но как-то это очень сложно, и самое главное, не изящно.
Работа психолога.
Вот. И народ ориентировался, стал всякие другие теории изобретать. Тут же вот в этом месте появились бихевиористы, которые вообще сказали, что голова дело темное, не надо там рыться. Стимул реакции. Вот мы, давайте, вот с этой стороны стимул, да, посмотрим, у нас с той стороны реакция, голова это такой черный ящик, мы не будем разбираться, что там в нем внутри. Вот. И, в общем, оно так неплохо в целом. Но, опять же, граждане повалили явления, которые в теорию не влазят. Потому что вот сидят две обезьянки в клетках. И одна выполняет задание по принципу стимул-реакция. А вторая просто рядом сидит и скучает.
Депрессия.
Да. Ну, вот эта первая обезьянка, она там методом проб и ошибок, она там наконец догадывается, это вот случайным образом, она там сует это туда, и потом туда, ну, в общем, всякое разное случайным образом она там догадывается, как вот связаны стимул и реакция. Вот суем жетон вот сюда, и отсюда выпадает банан. А это сидит тут рядом. У нее ни стимула, ни реакции, ни банана, ничего, одна зависть черная. Вот. Но если ее засунуть в эту клетку, в которой ей надо отрабатывать навык стимул-реакции, она ничего не отрабатывает. Она прям сразу жетон в щелочку сует. И у нее банан сразу попадает. То есть если она присутствовала при муках первой, то ей уже самой мучиться не надо. Она уже знает, что куда совать. Ей это вот не стимул, не реакция. Она все равно банан получает. Это, граждане, с точки зрения бихевиоризма было необъяснимо. И тогда появились другие люди, когнитивисты, которые стали рассказывать о том, что не обязательно научение, оно такое бессмысленное. Знаете, граждане, это даже странно. Вот на самом деле человечество знало о том, о чем догадались когнитивисты задолго до них, много тысяч лет. Вот когнитивисты, они догадались, что если кому-то что-то объяснить, то он потом по этому объяснению может что-нибудь делать. Представляете? Странное дело. Вот люди, они всегда так делают. Вот объясняют кому-нибудь что-нибудь, а тот идет и делает. И школьное обучение на этом было всегда построено. Но интересно, во-первых, об этом да. Вот. Потом, значит, вот при смене способов думания, да, вот Фрейд, он, например, думал механистически. Он вообще думал как гидравлически. Вот у него психодинамическая теория, да, и там вот эта вся его динамика, она имеет такой гидравлический характер. Это очень прикольно, потому что вот тут молито, и там, если подогревать, получается давление, начинает давить, и что-то куда-то начинает двигаться. Потом клапан открыли, давление снизилось, и там снова все затихло. Потом дальше она подогревается, тут клапан открыли. Ну, такая динамика, вот какая-то такая вот гидравлическая его теория. Переливается она туда-сюда. Вот. И, ну, тоже хорошо. Через какое-то время стал народ изобретать, страшно сказать, кибернетику. Вот. И всякие науки стали говорить о системности, о том, что вот целое не есть сумма частей, но целое, оно обладает свойствами, отличными от свойств, входящих
входящих в целое частей. Приобретает новые системные свойства. Стали тоже понадобились и стали эту мысль развивать. Ну, в общем, вы знаете, кто на что посмотрит, кто чем воодушевится, он тем вообще и начинает заниматься. И поскольку занимаются люди все одним и тем же, то они одни и те же явления, которые мы сейчас закончим, одни и те же явления, которые мы можем наблюдать своими глазами, вот каждый день глядя на себя в зеркало и на других людей, они одни и те же явления описывают разными словами и впихивают в разные теории. И от этого у бедных студентов все время болит голова.